Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы уже слышали прекрасные слова. Мы их также приняли в нас и верим им от всего сердца. Мы каждый раз побуждены, когда Бог говорит к нам. И Он говорит через Свое Слово и через Своего Духа. Меня побуждает еще воскресное утро. Какая милость! Мы читали слово из Бытие. Это, наверное, было из 32 главы. И когда после Духом было дано откровение, то это ссылалось на слово и на то, что там произошло. Какое доказательство присутствия Божия и прямое водительство Святого Духа? Мы можем пройти мимо этого и даже это не заметить, но это было бы тогда неправильно перед Богом. Мы должны обратить на это внимание, так как об этом идет речь. Не только чтобы мы приходили сюда и читали Слово, но чтобы Дух мог нас повести к тому, что нам нужно прочитать. И когда это будет еще подтверждено, как это было в воскресенье утром, это было намного более, чем слепой стал бы зрячим, или чем калека был бы исцелен. Так как мы в точности знаем то, что это был Бог, который нас вел и сопровождал. Я не могу это так выразить, как я чувствую это. В любом случае, в моем сердце находится глубокая благодарность. Бог верен. Его верность превосходит наше понимание. Нету просто слов, чтобы можно было это выразить. Мы так много слышали Божьего Слова. Так, то, что мне даже не надо искать нового места из Писания, и это всегда так прекрасно. То, что просто можешь подключиться к тому, что уже было прочитано. И кто правильно следил за этим, тот заметил то, что в тех местах, которые были прочитаны, то, что содержание было немного по-другому по сравнению к другим местам. Но везде воля Божья возвещается. Везде Дух говорит через Слово и открывает вещи, которые придут. Что я лично в последнем слове заметил, это что-то мощное. В Ветхом Завете, так мы это читали, когда жертвы приносили, тогда людям напоминалось о том, то, что они сделали, и они чувствовали вину. Это слово написано здесь. И этим было доказано то, что они не были свободны в своей совести, но им напоминалось о их вине. И через это они сильно мучились. В Новом Завете это совсем по-другому. Оно не должно быть по-другому, оно по-другому. Здесь написано, к Евреям 10 глава, 7 стих. «Тогда я сказал, смотри, я иду, чтобы исполнить волю Твою». Он убирает первое, чтобы второе установить как действительное. Не первое является действительным, но второе. Не обвинение, но оправдание. Не суд, но милость. Для всех, которые находятся во Христе Иисусе. И то, что мы были помилованы, с этим мы действительно ничего не можем поделать. Это милость, это подарок Божий, с которым мы были ознакомлены. И потом приходит это предложение. 10 стих. «И на основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением тела Иисуса Христа. Так точно, как Иисус Христос умер на кресте на Голгофе, то мы были искуплены, спасены, освящены и были сделаны блаженными. Мы не будем когда-нибудь блаженными в вечности, мы уже были сделаны блаженными, так как мы поверили в то, что произошло за нас. Поверили в Иисуса Христа, Сына Божьего, в Его заместительную жертву, в Его пролитую кровь, которая была пролита за тебя и за меня. И через приношение Его тела, и через пролитие Его крови Он это все произвел. Эти места Писания, которые были прочитаны о возвращении Господа и о суде, они, конечно же, имеют особенное значение, если их рассмотришь поучительно. Кто прочитает Матфея 24 главу, 27 стих, и рассмотрит пришествие Господа, а потом прочитает 25 главу, 31 стих, тот распознает то, что здесь речь идет о двух разных пришествиях. Одно пришествие, оно будет как молния, чтобы общину, невесту забрать. И дайте мне это прочитать, чтобы мы тоже имели в этом полную ясность. Матфея, 24 глава, 27 стих. «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие, или же возвращение Сына Человеческого». Это одно. Итак, возвращение Господа будет как молния, которая исходит от востока и сверкает до запада. Ее видели, она появилась и исчезла. В один момент все так быстро прошло. Но то, что здесь мы читаем в 25 главе, там оно так быстро не проходит. Нет! С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей». Не говорится вообще о пришествии как молния. Он придет, сядет на престол славы Своей, и тогда все народы будут перед Ним собраны, и тогда Он их отделит, как пастух отделяет овец от козлов. Видите, это так прекрасно, когда обе эти вещи видишь так с друг другом, которые очень близки с друг другом. Ведь эти события не так далеки от друг друга. Но одно — это возвращение Господа для восхищения, и оно будет как молния. В один момент Павел тоже об этом пишет. То, что наше изменение, взятие произойдет в один момент. Мы ведь это достаточно часто слышали. Итак, это то следующее, что сейчас произойдет. Возвращение Господа. Изменение живущих и воскресение усопших во Христе. И мы будем восхищены к Нему навстречу в облаках. Когда Он придет для восхищения, тогда Он не придет на эту землю, так как Он не устанавливает здесь еще свой престол, и чтобы начать свое господство. Но прежде придет время скорби, великая скорбь. И после этой великой скорби Он придет, чтобы начать тысячелетнее царство. Тогда Он сядет на престол славы Своей. Сейчас Он сидит на престоле Отца. И вы знаете, мы просто должны это ясно сказать, чтобы не было никакой путаницы. Откровение, 3 глава. Откровение, 3 глава. Здесь мы прочитаем в последнем стихе. Откровение, 3 глава, 21 стих. «Кто побеждает, тому я дам сидеть со мною на троне моем, как и я победил и сел с отцом моим на троне его». Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит общинам. Здесь, в Откровении, нам говорится, то, что наш Спаситель сел на престол Отца Своего, и престол Отца находится в небесах. Итак, когда Стефан видел открытые небеса и славу Божью, то он видел Иисуса как Сына Человеческого по правую славы Божией. Когда Господь возвратится, тогда Он сядет на престол Давида. Это Его престол, чтобы Он мог господствовать и править. Может быть, это очень важно, чтобы мы какое-то число мест из Библии взяли к этой теме. Но, пожалуйста, обратите внимание, здесь написано, кто побеждает, тому я дам сидеть со мною на троне моем, как и я победил и сел с отцом моим на троне его. Когда наш Господь победил, то Он вошел во славу. И именно, чтобы сесть или быть на престоле. И чтобы принимать молитвы святых, и чтобы Он был за нас как заступник и как ходатай. Здесь, в Матфеи 25 главе, и я думаю, то, что нужно на кое-что обращать внимание. И именно на ту скорбь, которая находится в промежутке. Но как здесь написано, когда же придет Господь, или же Сын Человеческий, во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Все народы будут тогда собраны пред Ним, и Он отделит их друг от друга, как пастырь отделяет овец от козлов. Здесь ничего не написано о воскресении из мертвых. Ни одного слова. Также не написано то, что Он будет отдельных судить, но народы потом будут собраны перед Ним. И к этому мы должны подойти к Исаии 2 главе, чтобы могли все это соединить в точности с пророческим словом. Исаия 2 глава, со 2 стиха. «И произойдет в последнее время, что гора храма Господня будет стоять твердо основанной во главе гор и возвышенной над высотами». Тогда все языческие народы устремятся к ней. И многочисленные народности пойдут туда и скажут, «Пойдем, взойдем на гору Господню, к дому Бога Иакова, чтобы Он научил нас путям Своим, и мы ходили по тропам Его». Ибо с Сиона выйдет поучение, и слово Господня из Иерусалима. Теперь обратите внимание, что написано в 4 стихе. «Тогда он будет судить между народами и совершать правосудие над многими народностями, и они перекуют мечи свои на лемехи и концы копий своих на ножи винодела. Если мы сейчас подойдем к пророку Иоилю, то там написано то, что они сначала должны перековать лемехи на мечи, и именно для последней битвы. Прочитайте это со мной в пророке Иоиле. Здесь это написано. Я вообще даже не приготовлен к этому, но это лучше всего, когда можешь следовать за этим делом. Это должно, наверное, написано в 4 главе. Да, в 4 главе, 9 и 10 стих. Иоиль, 4 глава, 9 и 10 стих. «Делайте это известным посреди язычников. Вооружайтесь для святой войны. Собирайте опытных воинов. Пусть все военные люди выступят и двинутся. Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на копья». Здесь вообще-то это дело ясно. И вы знаете, когда слышишь врагов Израиля, они говорят о священной войне. Не так ли? Весь арабский мир говорит о священной войне. И для них обозначает священная война, это значит победа над Израилем. И они не знают то, что Бог поведет их за уздечку, как лошадь. Это такая уздечка и удила, которые вкладывают в рот лошади. И они этого не понимают, то, что Бог ведет все эти вещи туда. Они говорят о священной войне на свой лад и не знают еще сегодня то, что святой действительно вмешается в эту последнюю войну. И то, что в конце действительно будет еще священная война, так как святой Израиля поставит конец этой войне. Но здесь говорится ясным образом. Перекуйте, дайте мне это еще раз прочитать, чтобы вы в точности это видели. Иоиль 4 глава, 10 стих. Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на копья. Точно наоборот. Потом здесь говорится в Исаии во 2 главе. И именно «И они перекуют мечи свои на лемехи». Сначала лемехи на мечи и концы копий своих на ножи. И так сначала наоборот, а потом перекуют. Почему? Потому что битва уже закончилась. Там не будет больше никакой необходимости, чтобы из лемехов сделать меч. Ведь битва, последняя битва закончилась. Итак, мечи можно снова переделать на лемехи и концы копий на ножи винодела, так как битва находится уже позади них. Понимаете вы, о чем идет речь? Или нужно мне это еще лучше разъяснить? Вы знаете то, что в поучительных вещах нельзя торопиться. Нельзя так быстро проходить мимо них. Нужно в точности подходить ко всем вещам, на какое время это ссылается. И мы все это четко понимаем. Здесь у пророка Иоиля речь идет о последней битве. Точно так же, как говорится в Откровении 16 главе о Армагеддоне. Или же в других местах из Библии. И я хочу вам еще здесь прочитать из Иоиля 2 главы, чтобы вы в точности знали то, что это ссылается на последнее время. И вы можете сами это прочитать в этом слове. Я не хочу, чтобы кто-нибудь это дело не понял до конца. Здесь где-то должно это написано, то, что соберется военный народ, как такого не было от самого начала. Не так ли? Это, наверное, должно написано быть у пророка Иоиля. Вы можете со мной поискать. Это ведь библейский час. Я не нервничаю, не беспокойтесь. Да, вот оно здесь написано. Иоиль, 2 глава, с 1 стиха. «Протрубите в трубу на Сионе и произведите шум на святой горе моей, чтобы все жители страны вздрогнули, ибо приближается день Господень, да, он близок». День мрака и тьмы, день туч и облачной ночи, как утренняя заря распространился по горам. Большой и сильный боевой народ, подобного которому не было от вечности и в будущем не будет вплоть до лет самых дальних родов. Итак, здесь идет речь о последней, самой великой битве и о самой маленькой стране по всему миру, о малюсеньком Израиле. И если, как здесь говорится, как мы уже читали в Иоиле в 4 главе, в 9 стихе, «Делайте это известным посреди язычников, вооружайтесь для святой войны, собирайте опытных воинов». И это я вам скажу, когда будет дело идти о последней битве, тогда они не пошлют простую пехоту и новобранцев, но они действительно отправят обученных профессионалов, героев. О, я с удовольствием бы посмотрел бы на это, и если даже сверху, то что Красная Армия будет тоже там. Обученные воины, профессиональные воины, герои, самые мужественные люди, они должны выйти. Не те, которые ничего не умеют, которые до сих пор выступали, которых толкали наперед. Теперь пусть придут те, которые умеют, профессионалы, пусть они придут с огненной броней, так по правильной мере, как это подобает. И Бог им потом приготовит конец. Мы ведь видели долину Мегидо. Это то, что оно есть, или что это, или долина, или что это, или это равнина, или что это. Где сестра Лизи? Она ведь все записывала, то, что мы слышали. Ну да, хорошо. И здесь говорится, перекуйте лебехи ваши на мечи, или что же тут, или винодельные ножи ваши на копья. А потом замечаете долина Исафата. Это та же самая долина. Народы должны туда двинуться и сойти в долину Исафата. Ибо там я совершу суд над всеми языческими народами отовсюду. Приложите серп, ибо жатва созрела. Придите и топчите, ибо точила полна. Знаете, то что, я не знаю, брат Рус, вспоминаете ли вы о том, то что это находится очень близко у Кармила. Там сходишь с горы Кармил, и тогда уже сразу находишься в долине Исафата, и тогда на равнине Мегидо. Помните ли вы это место? Это все так близко. Там рукой подать у горы Кармил находится эта долина, о которой мы здесь в Библии читаем. А если вы прочитаете следующую взаимосвязь, то здесь говорится, приложите серп, ибо жатва созрела. Прочитайте со мной из Откровения, там говорится точно так же. Приложите серп, ибо жатва созрела. Но, как уже сказали, я абсолютно не приготовлен к этим вещам. И я вообще даже не должен был с этим начинать. Но вы знаете, как оно выглядит. Ведь сразу ведь хочешь говорить о этих вещах. И да, вот оно. Ведь написано Откровение 14 глава. Откровение 14 глава 17 стиха. «Затем вышел еще другой ангел из храма на небе, который также имел острый серп. И другой ангел вышел от жертвенника. Он имел власть над огнем и крикнул тому, кто имеет острый серп, громким голосом слова: «Приложи острый серп твой и обрежь урожай плодов на виноградной лозе земли, ибо грозди его созрели. Тогда ангел пустил серп свой по земле, пожал виноградную лозу земли и высыпал грозди в большое точило гнева Божия. Здесь больше не идет речь о сборе пшеницы, которая будет взята во славу. Здесь идет речь о том, чтобы пожать всю землю и чтобы это все бросить в большое точило гнева Божия. Ведь можно еще дальше прочитать. Вслед за этим точило было истоптано за городом, и потекла кровь, и так далее. Вы можете открыть Исаию 63 главу, которая тоже говорит об этом. Итак, это дело находится в взаимосвязи с последней битвой, которая произойдет перед установлением тысячелетнего царства. И там Господь произведет право многим народам. Сейчас один забирает землю у другого, один принуждает другого, один господствует над другим. Тогда этого не будет. Господь изречет право посреди народов, и все будут довольны в тот момент, когда Господь изречет им свое право. Но замечаете вы здесь, также не написано то, что судья сядет на свой престол, и тогда убежит земля и небо. Нет, здесь это не написано в Матфея. Здесь написано, тогда царь, и царь имеет дело с господством, с управлением. И теперь 34 стих. «Тогда скажет царь, стоящим по правую сторону его, подойдите сюда, благословенные отцом моим, примите в наследство царство». Да, что есть царство? Ведь царство – это доля или участие в господстве в тысячелетнем царстве. Абсолютно ничего другое, приготовленное для вас от создания мира. Здесь так и так еще скрыта другая тайна, которая нам это известно из проповеди брата Бранхама. Здесь потом написано в последнем стихе то, что одни пойдут вечное наказание, а праведники пойдут вечную жизнь. Мы знаем то, что здесь написано слово «эон», а «эон» — это отрезок времени. И именно от начала тысячелетнего царства до конца тысячелетнего царства. А потом будет воскресение всех мертвых. И там потом говорится то, что смерть отдала мертвых, море отдало мертвых, даже ад отдал мертвых. Все люди потом должны будут воскреснуть на последнем суде. И тогда получат свой удел. К тому времени придет в исполнение то, что написано в Откровении 20 главе, в 15 стихе. «И если кто не был найден записанным в книге жизни, то он был брошен в озеро Огненное». Да, то он был брошен в озеро Огненное. И потом здесь прежде говорится, «Это есть смерть вторая, то есть озеро Огненное. И если кто не был найден записанным в книге жизни, то он был брошен в озеро Огненное». И что с Евангелиями? Знаете, это мы просто должны тоже так понять. Это как пророческие книги. То, что в одной главе или в каком-то отрезке описывается о двух или трех разных вещах. Я вам дам один пример из Матфея 24 главы. В 3 стихе здесь спрашивают ученики Господа. Когда же он сел на горе Илионской, то подошли к нему, когда они были наедине, ученики его, с просьбой, скажи же нам, когда это произойдет, и каково знамение возвращения твоего и завершения времени мира? 3 вопроса. Когда это произойдет? То, что не останется камня на камне и так далее. И когда ты возвратишься? И когда будет завершение времени мира? И потом, когда вы прочитаете с 9 стиха, затем наведут на вас тяжкие скорби и так далее, и так далее. И потом в 14 стихе говорится, И это Евангелие о Царстве будет проповедано по всему земному шару во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, это уже ссылается на наше время. Если вы прочитаете с 15 стиха, то это касалось на то время, абсолютно, без всякого сомнения. Здесь в 15 стихе написано: «И когда вы увидите мерзость запустения, предвозвещенную пророком Даниилом, стоящую на святом месте, читающий, обрати внимание, тогда верующие, находящиеся в Иудее, добегут в горы. Кто же тогда находится на крыше, тот не спускайся еще в дом, чтобы забрать из дома пожитки свои. И кто находится на поле, тот не возвращайся назад, чтобы забрать еще плащ свой. Горе жить беременным женщинам и кормящим в те дни грудью ребенка. Молитесь только, чтобы бегство ваше не выпало на зиму или на субботу». Видите, о чем идет речь? Мы, как община, ведь ничего общего не имеем с субботой, и также зимой, и с летом, и также с бегством. Здесь идет речь об Израиле, и что же произошло? Кто прочитает Иосифа Флавия, одного из великих историков, то, что верующие того времени покинули Иерусалим, когда римский генерал Тит начал окружать город, и они убежали в горы Иудейские, и никто из них не оборачивался назад, и никто из них не погиб. Они все были сохранены, все, которые были верующими, потому что они обращали внимание на Слово Господне. И здесь говорит Господь: читающий, обрати внимание, тогда верующие, находящиеся в Иудее, добегут в горы. И это они сделали. Это они исполнили в тот момент, когда город в 70-м году после Христа был окружен, и они вышли, все верующие. Ни один истинно верующий не погиб, когда Иерусалим сравняли с землей, и когда кровь текла вплоть до ворот. Ни один из верующих не находился посреди тех, которые тогда погибли. И мы замечаем то, что эта история, как здесь написано: молитесь только, чтобы бегство ваше не выпало на зиму или на субботу, ибо тогда настанет ужасная скорбь, какой еще не было от начала мира и до сих пор. Кто читал историю? Итак, это действительно было ужасно. И там никто не остался в живых. Все было забито насмерть в городе под управлением римского генерала Тита. Это мы, конечно, все читали. Но если мы прочитаем дальше, тогда мы снова подойдем к концу, к нашему времени. В 23 стихе: «Если тогда кто-то скажет вам: смотрите, Христос здесь, или Он там, то не верьте, и тогда подходит то слово». 27 стих: «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Или же возвращение Сына Человеческого. Видите, разные вещи в одной единственной главе. Но их нужно правильным образом понять, и их нужно правильно распределить. И потом здесь говорится, в 29 стихе: «Пожалуйста, обратите на это внимание, установите себе одно». Я прочитаю это специально еще раз из 24 главы, с 27 стиха, и сразу же перелистну на другую страницу. «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие и лежит возвращение Сына Человеческого. Ибо где лежит труп, там соберутся и орлы. И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет, и луна потеряет свет свой. Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Прочитайте это с шестой печатью из Откровения, и вы увидите то, что это стопроцентно попадает на тот отрезок времени после восхищения. Мы знаем то, что первые четыре печати, они касаются всего времени общины Нового Завета. Пятая печать касается евреев, шестая печать — великая скорбь. Откровение 6 глава, 12 стих. «Далее я увидел, когда Агнец вскрыл шестую печать, то произошло сильное землетрясение, и солнце стало черным, как волосяная одежда из мешковины, и луна стала, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как и смоковное дерево роняет незрелые плоды, когда его трясет штормовой ветер». Как одно, так и другое соответствуют 100% с друг другом. Только это нужно соединить правильным образом. Самое главное, чтобы мы стояли правильным образом перед Господом, и чтобы Он мог нас благословить, мог нас приготовить на день своего возвращения, и чтобы мы могли с Ним войти, когда Он заберет своих. Но одно уверено, все, что написано, оно должно исполниться. И тоже то слово, которое было прочитано из послания Петра, разве люди сегодня не говорят, когда с ними говоришь то, что тогда Петр изрек духом, разве они вам в лицо не говорят, ах, это ведь тогда уже было сказано, то, что Христос должен возвратиться. И они говорят, ведь все остается при старом. Разве они не говорят те же самые слова, которые Петр духом тогда изрек? Абсолютно. Они точно слово в слово исходят из их уст. Кто из вас это такое пережил? Поговорите с неверующими, и вы увидите то, что они действительно так это делают и говорят. Но здесь написано во 2 Петре, 3 глава, в 3 стихе. «При этом вы должны сначала помнить о том, что в конце дней появятся насмешники, исполненные страстью к насмешкам». Разве оно сегодня не так? Кто не насмехается? Этот мир полон насмешников. Но потом нам говорится в 4 стихе, «И будут говорить, где же его обетованное возвращение? Ибо с тех пор, как усопли отцы, ведь все остается так же, как оно было от начала творения». Это есть ответ неверующих, но не ответ верующих. Но Петр духом был Вадим, чтобы он мог сказать все эти вещи. Павел мог все эти вещи сказать. И, конечно же, они не написали их на то время, они написали это для общины Господней до самого конца. И мы, которые сейчас живем в конце дней, мы можем задним ходом увидеть все исполнение вплоть до наших времен. Пусть Бог нас благословит, дарует нам милости для молитвы, чтобы мы Его от сердца поблагодарили за все то, что Он сделал в нас. Он нас искупил от погибели и короновал нас милостью и благодатью. И Он открыл нам Свое Слово и Свою волю. Он дарует нам милости и силы, чтобы мы могли все привести это в действие. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господь, мы благодарны Тебе за Твою ясность, которая выходит из Твоего Слова. О, Господь, мы так рады, Господь, то, что мы не ставим под вопрос Твое Слово, но мы верим Ему от всего сердца. Господь, может быть, мы все не можем это совместить так вместе, как оно должно быть правильно, но, Господь, мы верим этому. Ты все сделаешь хорошо. О, Боже, Твоему имени за это да будет принесена честь, слава и хвала и поклонение. Но Ты не покинул свой народ, Господь. Нет, Ты открыл Себя Твоему народу. Как раз сейчас, в эти последние дни, мы благодарим Тебя за ясность, которую Ты нам даруешь по милости, и воздаем только Тебе честь. Мы знаем то, что все должно исполниться, Господь. Господь, все, что Ты проговорил, будь это для израильского народа или же для нас, о Господь, все должно исполниться, так как Твои святые уста это проговорили. Благодарность Тебе и хвала и честь. Благослови нас сейчас всех вместе. Дай нам быть открытыми перед Тобой. Пусть наши сердца Тебя прославляют и превозносят Твое святое имя, так как Ты великое произвел в нас. Ты есть наш Господь, Ты наш Искупитель, Ты наш Спаситель, Господь. Ты нас искупил. Да, Ты заключил Новый Завет. Господь, Ты сам вступился за нас. Благодарность Тебе за это. И хвала, и честь. Во имя Иисуса. Аминь.